память жива.
Повезло нам сегодня с ночлегом. Печка топится, лампа горит, и подсолнух, засыпанный снегом, вдалеке на пригорке стоит. Чай дымится душистый и сладкий, отогрелись мы в теплой избе. На листочке из синей тетрадки я пишу, дорогая, тебе. Зимний ветер в трубе завывает, спят бойцы, просыпаться им срок. Печка топится, лампа мигает, и дописан последний листок. Я окреп для борьбы и для жизни, и сплелось воедино во мне чувство Родины, верность отчизне, с нежным чувством к любимой жене. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача цикла «Память жива». Вы услышали только что строчки стихов старшего политрука Джека Алтаузена, поэта, а в годы войны действительно старшего политрука, эти стихи-письмо сотрудника газеты 12-й армии всем солдатам страны были адресованы и написаны в 1942 году. Вот о прошедшей войне сказано и пересказано, написано очень много. Но мы каждый день практически продолжаем открывать для себя какие-то ее неизвестные страницы. Мы знаем, что более 79 тысяч иркутян не вернулись с полей Второй мировой войны. Память о них хранится в музейных экспонатах, памятниках и в семьях, в домашних архивах. И вот в домашних архивах долгие годы, более полувека, хранятся бережно письма военной поры. И вот именно о письмах военной поры мы сегодня с вами поговорим. В 2005 году сотрудники музея истории города Иркутска выпустили такой сборник «Фронтовое письмо. Письма жителей Иркутской области времен Великой Отечественной войны». Авторский коллектив, ну не авторский коллектив здесь, пожалуй, а творческий коллектив, который работал, очень большой, тут много людей перечислено, а редактор-составитель Ирина Ивановна Тернабая. Ирина Ивановна сегодня вот рядом со мной в студии. Первый вопрос я ей адресую. Ну, во-первых, здороваюсь. Здравствуйте, Ирина Ивановна. Почему так много людей принимало участие в расшифровке записей? И как вот вы создавали это фронтовое письмо, этот сборник? Первый, а есть у вас потом еще и второй сборник, выпущенный в 2010 году. Расскажите, пожалуйста.
Безусловно, тема для нас – это одна из главнейших тем. И не только потому, что сейчас мы будем праздновать 70-летие Великой Отечественной войны, а это, наверное, долг нашей памяти к тем, кто ушел на фронт, а это более 200 тысяч бойцов, и к тем, кто не вернулся, потому что война задела души, сердца каждой иркутской семьи, потому что практически нет такой семьи в нашей Иркутской области, которая бы в День Победы не вспоминала о своих близких и родных, участниках Великой Отечественной войны, тех, кто защищал нашу Родину с оружием на фронтах войны и тех, кто защищал нашу Родину в глубоком тылу. Наверное, поэтому коллекции нашего музея по данной тематике стали формироваться уже с первых дней его создания, то есть с 1996 года. И одной из первых коллекций нашего музея стали коллекции фронтовых писем, которые передал нам известный иркутский краевед Иван Иванович Козлов. Это были фронтовые письма нашего известного иркутского поэта Моисея Александровича Рыбакова. Это письма его близким и родным в Иркутск и письма его родных к нему на фронт. Так начала формироваться коллекция. Затем к нам в музей пришли письма от известного иркутского художника Конева Евтихия Александровича, которая передала его дочь Наталья в наш музей. Поступили коллекции писем братьев Бояркиных Николая Александровича и Василия Александровича. Очень интересная коллекция поступила от семьи иркутянки Ирины Юрьевны Лихачевой. Очень трогательные письма, которые повествуют нам о тех тяготах, которые испытывала женщина на войне. Это, наверное, отдельная тема «Женщина на войне». Я думаю, что когда-нибудь мы к ней обязательно обратимся. Очень трогательные коллекции разрозненных писем, потому что, вы знаете, вот что меня удивило в этих письмах, даже не само письмо, а послесловие, потому что, когда мы обращались к тем людям, которые передавали нам эти коллекции, выясняется, что по существу мы в руках держим письма, которые были последними в жизни тех людей, которые их отправляли с фронта. Вот так получалось, что после того, как в Иркутске получали эти письма в начале, затем уже шли похоронки. И вот эти письма, они имеют какую-то совершенно двойную ценность. Но получалось так, что сохранность этих писем, конечно, она была достаточно плохой. Многие письма писались на коротке. Это даже не письма, а записки. Карандашом, трудночитаемым почерком. Поэтому, безусловно, одному человеку обработать такую коллекцию не представлялось возможным. Поэтому, естественно, был создан, как вы правильно сказали, творческий коллектив и сотрудников нашего музея. И каждый из них, конечно, внес свою лепту вот в расшифровку вот этих писем. Но вот вы упомянули о том, что первое издание этой книги вышло в 2005 году, а вот в 2010 году мы выпустили уже вторую, более расширенную книгу. Но так получилось, что коллекции к нам поступают. Я не могу сказать, что каждый день, но в течение этих 5 лет коллекция фронтовых писем нашего музея значительно пополнилась. Нам их передавали и жители нашего города Иркутска, и также наши коллеги. Поэтому мне хочется поблагодарить сотрудников Музея Иркутского технического университета и лично Ольгу Анатольевну Горощенову за ее поддержку, за те письма, которые они передали сейчас к нам в музей, для того, чтобы мы смогли их опубликовать уже в нашем новом издании фронтовых писем. И вот говоря о череде тех людей, которые представлены вот в этом нашем новом сборнике, наверное, мне бы хотелось остановиться на одном имени.
Я понимаю, Ирина Ивановна, вы еще расскажете о новом сборнике, а я хочу вам просто сказать о старом сборнике. Вот я перечитывала, готовясь к передаче, все эти письма, и меня, знаете, что поразило? Иркутянин-фронтовик Николай Бибиков. Ну, мы его, в общем-то, не знаем. Он пишет: «Вы даже не знаете, как читают ваши письма. Тут пьют каждую букву, не то что слово. С каждой каплей вливаются могучие силы жизни. Когда согревается сердце, то и шинель, мокрая и холодная, делается теплой. Когда освещаются чувства, то и палящая жара переносится легче, а усталость смывает как ливнем». Вот так ждали письма на фронте. Так же ждали эти письма и в тылу. И вот еще Алексей Васильевич Зверев, фронтовик, писатель, он в одной из своих очерковых заметок писал: «Письма. Они тоже возвращали мне давнее прошлое, так внезапно отдаленное войной. У меня их накопилось немного, все помещались в кармане гимнастерки. Письма эти я привез с собой из училища. В окопах к ним прибавилось лишь одно — от матери. И я не сказал ей, где я нахожусь, благо по номеру полевой почты узнать расположение было невозможно, но она догадалась. Из корявых строчек ее письма ощутимо звучало беспокойство. Она упрашивала меня беречь себя. В минуты окопного одиночества я доставал письма и перечитывал. Собственно, перечитывать не требовалось. Я помнил все, хотелось ощутить хотя бы теплоту бумаги, на которой они написаны. Вот так эти письма, эти треугольнички, которые приходили с фронта, и те конверты, которые солдатам доставляли, люди хранили. Ну а сейчас, наверное, Елена Ивановна, давайте еще немного поговорим о старых письмах, вот, потому что здесь во многих этих самых сборниках, письмах фронтовиков, и не только вашим музеем выпущены, а вот письма фронтовиков, которые подготовил конкретно Леонид Георгиевич Богданов, выпуск второй, но это конкретно он готовил, здесь много тоже очень интересных писем. Я их почитала, я думаю, даже как-то хочу нашим радиослушателям сказать. Во-первых, меня что поразило? Письмо рядового красноармейца Ивана Черепанова. Это поэт, который только-только перед войной стал складываться как поэт. Пацифист по натуре был он, это вот по воспоминаниям, в частности, Ильи Иннокентьевича Кузнецова, который дружил с ним, он был, печатался в Иркутске под псевдонимом Иван Бездомный. И он не был таким человеком, партийным, что ли. Тем не менее, последнее его письмо матери и сестрам, и к нему такая небольшая записка: «Если погибну, знайте, погиб за родину, за родную Сибирь, чтоб была она краше, чтоб жили в ней поэты». Вы знаете, вот это письмо Ивана Черепанова, который был там рядовым пулеметчиком на фронте, ну как-то человек, который переосмыслен, он был немножко, как все поэты, ну так будем говорить, безалаберным, может быть, с точки зрения многих, увлекающимся, а здесь вот так он сделал для себя выбор. И, конечно, там Моисей Рыбаков. А еще я хочу сказать, что здесь же, в этой книжке, сейчас очень много говорят о том, что когда гитлеровцы наступали на нашу страну, целью их было не только сокрушить там силу нашей Красной Армии, но и посеять вражду между народами нашей страны. И вот одно письмо бывшего выпускника Усть-Ордынской средней школы Прокопия Маханова 30 октября 43 года. Он пишет землякам в редакцию газеты: «Дорогие земляки, фашисты стремились всячески поссорить народы нашей многонациональной страны, Великого Союза, но это им не удалось. В священной борьбе с коварным врагом еще больше укрепилась дружба и нерушимое братство народов, в частности, нашего бурятского народа с великим русским народом». Вот это письмо было опубликовано в «Восточке» 30 октября 43 года. Он дальше пишет, что «в нашей части я представляю свой бурятский народ. Рядом со мной представители других национальностей – русские, украинцы, татары, есть несколько грузин и один казах. Во всех боях мы сражались героически, за что наша часть была преобразована в гвардейскую, неоднократно получали благодарность от Верховного Главнокомандования». И именно благодаря тому, что вот люди разных национальностей не делились по своим национальным квартирам, а понимали, что защищают каждый отдельную свою республику, отдельную родину, вместе с тем большую многонациональную советскую родину. Вот это вот меня очень подкупило, потрясло, ну, в свете даже тех событий, которые проходят сегодня, продолжаются еще на Украине. Забывать вот мы это, наверное, не должны.
Вот я, кстати, обратила внимание о том, что вот письма фронтовиков, они отличаются особым чувством патриотизма и в то же время очень лирично, особенно когда они обращаются к своим близким и родным. Вот я хотела вспомнить письмо, которое будет опубликовано в нашем новом сборнике, генерала армии, героя Советского Союза Владимира Безбокова, который стал почетным гражданином города Иркутска. Это письмо написал перед боем. И письмо он не успел отправить его своему брату, он ушел в бой. Но в письме содержатся строки о том, что он умирает за родную землю. Он призывает своего брата бить фашистских гадов. Он призывает своих товарищей помнить о том, что он уходит с чистой совестью и уходит настоящим патриотом своей родины. Вот просто потрясают эти строки. Но, слава богу, он остался жив. Мы его чествовали в нашем музее, и в филиале «Солдат Отечества» находится часть экспозиции, рассказывающая об этом отважном воине. И в то же время есть письма, которые, повторяю, содержат очень много теплых, нежных слов.
Своим родным.
Да, восклицание: «О, как я скучаю по тебе, как я хочу прижать тебе, сколько добра и сколько нежности мы добьемся, когда я вернусь домой, вернусь с фронта». Действительно, удивительные вот эти письма, которые люди писали на границе между жизнью и смертью, перед боем, который мог стать последним боем в их жизни.
А еще они вспоминали родную Сибирь. В письмах очень многих людей я это встречала. Вот в этом же сборнике письма Барсоева, который тоже погиб, защищая уже, он погиб в Польше, но был похоронен во Львове, что сейчас с могилой я вот даже не выяснила, хотя в интернет заходила. И вот он пишет своему старому другу Хабтаева: «Меня зовут Сибиряком, и я этим горжусь. Сибиряки под Москвой, под Сталинградом и на других фронтах нагнали страху немцам. Они как огня боятся слова «сибиряк». Звание сибиряка я оправдываю с честью. Извини, что немного похвастался. Если есть чем похвастаться, думаю, зазорного ничего в этом нет». Не правда ли, да? Вот такие вот, понимаете, письма, ну, неформальные. То есть здесь патриотизм-то неформальный. А идет именно искренне, от сердца. И вот он далее, так сказать, своих каких-то, когда он писал вот эти строки, наверное, он вспоминал одну старушку, которую встретил на фронтовых дорогах возле сожженной немцами деревушки. Эта старушка сказала ему: «Никак не пойму, с каких ты мест, голубчик?» Он, не задумываясь, ответил: «Сибиряк я, мать, сибиряк». По-старомодному поклонившись, она ему сказала: «Спасибо, сынок сибиряк, и за наше освобождение от ярма немецкого. Молодцы сибиряки, по-молодецки воюете». Понимаете, вот это неделение, чувство неделимой родины, общности, вот победы, оно и помогло нам, наверное, ее одержать, несмотря на все тяготы, как в тылу, так, естественно, и на фронте. Ну, извините, Ирина Ивановна, что я в ваш вторглась рассказ о будущей вашей третьем выпуске вашего сборника. Пожалуйста, продолжайте.
Ну, вот я уже сказала о том, что мне бы хотелось в продолжении, кстати, вот вашей темы рассказать о том, что в новом сборнике мы вновь повторяем письма одного из выдающихся наших иркутян, народного художника России, почетного гражданина города Иркутска Виталия Сергеевича Рогаля, кстати, украинца по национальности.
Да, я знаю.
И почему его? Потому что в этом году мы отмечаем столетие со дня его рождения. Это произойдет 9 августа, поэтому вот тот раздел, который посвящен письмам Виталию Сергеевичу Рогалю и его друзей, он также пополнится новыми письмами. Ну, а Виталий Сергеевич Рогаль, уважаемые радиослушатели, хочу напомнить, родился 9 августа 15 года на Украине, в селе Снегуриевка, или, как он говорит, ну, или Снегиревка, как уже мы ее называем. А в 1917 году его семья переехала в село Лебединцы Киевской области. Но в 29-30 годах родители Виталия Сергеевича были сосланы в Сибирь, в поселок Кадуй Нижнеудинского района. И в 35 году Виталий Сергеевич приезжает к своим родителям в Сибирь. А затем он учится в Иркутском изопедтехникуме, который заканчивает в 41 году. И с началом Великой Отечественной войны, 19 ноября 41 года, он был призван в ряды Советской армии и отправлен в Забайкалье. А уже в 43-м году был отправлен на Западный фронт в составе 17-й гвардейской краснознаменной ордена Суворова духовщина Ханганской дивизии, входившей в 39-ю армию. На Западном фронте Виталий Сергеевич Рогаль находился на передовых позициях. Он был рядовым пулеметчиком, разведчиком. И даже самые горячие дни боев находил время для зарисовок. И вот я горжусь тем, что в нашем музее находятся его фронтовые рисунки, очень интересная коллекция, и 9 мая наши иркутяне и гости нашего города, придя в филиал, который носит имя Виталия Сергеевича Рогаля, могут увидеть действительно уникальную коллекцию. И самое интересное, что Виталий Сергеевич Рогаль вел дневники. Угу. Даже вот это самое тяжелое время. Поэтому в нашей новой выставке мы также сможем показать хотя бы выдержки из этих дневников. И я очень бы хотела, чтобы часть этих дневниковых записей также нашла отражение вот в этом сборнике «Фронтовое письмо», потому что и письмо, и дневниковые записи, они, наверное, очень схожи. В мае 45 года с частями советской армии Виталий Сергеевич Рогаль был направлен на Дальний Восток, в Монголию, в Маньчжурию. Вот, наверное, тема Монголии, поэтому очень близка ему. Угу. И среди тех работ, которые он передал еще при жизни нашему музею, конечно, есть целая монгольская серия. И вот, вы знаете, у нас в музее мы выставляем с огромным удовольствием его гимнастерку. Это действительно была, наверное, его гордость, и каждое 9 мая при жизни он ее надевал, и мы действительно видели его сияющим, очень красивым, ярким. Это была гимнастерка рядового, но она была практически, вот вся она сверкала от орденов и медалей, потому что Виталий Сергеевич Рогаль был награжден 2 орденами Красной Звезды, орденом Великой Отечественной войны 2-й степени и, конечно, многочисленными медалями. И гимнастерка эта также является частью уже фондов нашего музея. И, конечно, наши иркутяне смогут увидеть ее также на этой выставке. Ну, а в 46-м году Виталий Сергеевич Рогаль был демобилизован из Порт-Артура, вернулся в Иркутск, остался жить и работать здесь. И, конечно, участвовал во многих выставок. Долгие годы он был председателем Иркутской организации Союза художников. И, безусловно, очень важно то, что сегодня коллекция Виталия Сергеевича Рогаля, она известна не только в нашем городе Иркутске, его картины выставляются во многих частных коллекциях, коллекциях многих художественных музеев нашей страны. Поэтому я думаю, что юбилей, столетия Виталия Сергеевича Рогаля, мы встретим в нашем городе очень и очень достойно. И еще раз хочу сказать, что вот этот раздел фронтовых писем к Виталию Сергеевичу Рогалю в новом сборнике мы пополним новыми письмами. Но вы знаете, были у меня и при вот работе над этим сборником, новым сборником, а сейчас я как раз занимаюсь тем, что расшифровываю многие письма, были и, честно говоря, для меня совершенно неожиданные вещи. Ну вот говорят, судьба, да, когда что-то не знаешь, просишь помочь, и вот помощь, она действительно неизвестно откуда приходит. Так получилось, что мне досталось для расшифровки письмо одного из фронтовиков, но очень трудно поддавалось расшифровке, особенно имя и фамилия. Но когда я обратила внимание на почтовый адрес, я узнала знакомое имя. Это моя коллега, сотрудница Иркутского областного краеведческого музея, мы вместе с ней работали вот в маленьком домике на улице Халтурина 2, где был музей истории Иркутского комитета РСДРП, Валентина Павловна Рогожина. И когда увидела это обращение, что письмо было именно к ней, я связалась с ней, и так получилось, что мой звонок как раз попал в день ее рождения, и в этот момент исполнилось ровно 90 лет, вот чем мы ее и поздравляем. И, конечно, желаем ей огромного здоровья и успехов, потому что действительно это человек, которому есть чем гордиться, самое главное, есть чем поделиться своими воспоминаниями в первую очередь. И она мне сказала, что вот этот неизвестный автор, это ее одноклассник Александр Лисухин. Письмо было датировано 12 января 1945 года. Вот буквально через очень короткое время, через несколько недель, он погиб. Погиб в Польше. Поэтому письмо, конечно, оно действительно очень дорого для нас. По существу, это последняя весточка Александра Лисухина вот к нам, живущим сегодня.
Ну что ж, Ирина Ивановна, вам и вашему творческому коллективу, который работает над расшифровкой, над созданием нового сборника писем фронтовиков и писем на фронт, я желаю лично от себя и от имени наших читателей и слушателей успеха. Будем ждать с нетерпением этот сборник, когда выйдет в свет. А я хочу завершить наш с вами разговор строками из письма Вы о нем сегодня уже говорили, об этой женщине, Ирина Юрьевна Лихачева, которая на протяжении длительного времени писала отцу в Иркутск, там адрес указан, хорошо, что не всегда же сохраняются вот эти фронтовые треугольнички, у нее и адрес все сохранился, на улицу 5-ю Красноармейскую. И вот 9 мая 45-го года она пишет отцу: «Пиши и не забывай, папа, объездила я весь свет. Жила в Сибири, была в России, прошла и проехала Польшу, часть Чехословакии, часть Германии. И теперь жди победительницы домой. И я убедилась, лучше нашей родины нет нигде». 9 мая 45-го года. Ирина Ивановна, большое спасибо вам за беседу.
Спасибо вам. И я хотела бы еще раз обратиться к нашим горожанам. Дорогие земляки, если в ваших семьях сохранились фронтовые письма, и если бы вы хотели, чтобы они были опубликованы, пожалуйста, приходите к нам в музей, Музей истории города Иркутска. Спасибо.
Я благодарю всех радиослушателей за внимание. Думаю, что они посмотрят в своих семейных архивах то, что есть. Ну а кто желает познакомиться с этими фронтовыми письмами, сборниками этих, приглашаю в наши библиотеки. Сборники эти у нас есть. Всего доброго, до новых встреч.
Память жива.